«Дилетанты».
Всем добрый вечер. Программа «Дилетанты». И вы знаете, что вышел ноябрьский номер. И один из материалов ноябрьского номера – это «Ленинградское дело». То самое, которое завершилось в 1950 году. Сегодня ведущая Ирина Воробьева. Ира, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И Сергей Бунтман. И в гостях у нас Леонид Млечин.
Добрый вечер.
Леонид Михайлович, добрый вечер. Это дело-то знаменательное очень во многом, и совпадение уж я не знаю, и 1950 год прямо начался с восстановления смертной казни в Советском Союзе, которая была отменена.
Ну, ее восстановили специально под это дело.
То есть, мы можем сказать, что специально под это дело
восстановили? Никаких сомнений у нас для этого нет. Вы знаете, я когда ехал к вам, разговаривал с профессором-историком и услышал... Ленинградское дело. Ну, так ты объясни, в чем все-таки был смысл этого дела? То есть, мы вот спустя 65 лет, если я правильно считаю, зная на самом деле все обстоятельства этого дела, остаемся мы в некотором недоумении. А зачем? И это недоумение, знаете, чем рождено? Все-таки подспудным предположением, что во всех таких акциях был какой-то здравый смысл. И только здесь его как бы не видно. Так это объясни, в чем же был смысл? А для того, чтобы понять, нужно просто сообразить, что все акции были такого рода. Они на самом... Иногда кому-то казалось, что ну, вот здесь вот понятно, почему здесь вот точно был какой-то враг. А на самом деле его нигде и никогда не было. Это все конструкции, которые рождались в одном страшном уме. Вышинский Андрей Геннадьевич, который был генеральным прокурором, а потом заместителем министра иностранных дел, как под настроение себя в МИДе рассказал историю, он еще был прокурором, как одного недавнего секретаря райкома арестовали, втолкнули в камеру. А там в камере этот видит каких-то известных ему по оппозиции людей, говорит, батюшки, куда ж я попал? Он был уверен, что это он каким-то врагам попал, он-то хороший. А утром, говорит, Вышинский их всех вместе расстреляли.
Да.
То есть, на самом деле, это наше просто... Мы, как, позвольте себе заметить, нормальные люди, ищем нормальную логику, она неверна. Просто этот человек, который все это устраивал, он жил в другом мире. И мы должны это понимать. Ну, нас не должно удивлять, потому что есть мир, в котором существует современная, скажем, физика. А есть мир, он нам более знакомый, классической физики. То есть, есть мир, в котором параллельные прямые не пересекаются, а есть там, где они пересекаются. Там все совершенно другое. И этот мир параллельно...
Так и было. Но в науке он не то, что параллельный. У меня очень, очень хороший образ мне напомнил. Недавно один человек, ученый, действительно, когда мы говорили о точных и неточных науках, он говорил, что вот та же физика, это как матрешка, что внутри существует ньютоновский мир, а потом эйнштейновский мир, что существует геометрия. Геометрия существует эвклидовая, существует неевклидовая геометрия. И они включают, они как-то совмещаются.
А мы тоже совмещались, потому что мы жили, вот наша страна жила вот и в другом мире. В одном мире недоумевали, почему в другом мире... ведь поразительная история с ленинградскими, что расстреляют. Там ни троцкистов, зиновьевцев, ни какую-нибудь оппозицию, а самых, что ни на есть, тривиальных партийных чиновников, глубоко преданных Сталину, лично ему известных, лично им отобранных на высшие посты и им отличаемых. Ведь он же Николая Алексеевича Вознесенского, главного расстрелянного по ленинградскому делу, лично вывел на первую роль. Он сделал первым заместителем председателя Совета Министров, а председателем-то он был. Отстранив Молотова, который долгие годы был вторым человеком в стране, он его отстранил, Сталин, и Вознесенский стал фактически главным руководителем правительства страны. Более того, Сталин говорил так в своем кругу. Чем, говорит, Вознесенский от других заведующих отличается? Заведующих он называл людей, которые отвечают за разные направления. Те между собой сговариваются, и мне, значит, что такое готовое обкатанное мнение. А Вознесенский, если с чем не согласен, приходит ко мне и доказывает, что не так. То есть он его отличал.
Так и
он
поэтому же... и все, на чем
и он стоим. И он же его уничтожил. Кузнецов... которого он тоже приметил, потому что в страшное время блокады Ленинграда, хозяин Ленинграда, тогдашний Жданов, что называется, вышел из строя, запил просто. И Кузнецов, мне его сын рассказывал. вынужден был его изолировать и взять на себя оборону города. И после этого Сталин его перевел в Москву и поставил, между прочим, секретарем ЦК партии, их тогда было очень немного, курирующим органы государственной безопасности, то есть на ключевую должность. И этих людей он первых и отправляет на расстрел. Все тоже ходят разговоры, что это были кремлевские интриги, что это там, значит, Маленко, Берия состроили интригу. Да в Кремле дворника с должности не снимали без ведома
там
Сталина. Там еще
Авакумов есть.
Да, все Авакумов. Да. Это да. Все чепуха. Это все конструкции, которые создавались вождем в силу того, что он постоянно конструировал это все. Мы просто не отдаем себе отчет о том, что вот в мире, в котором он жил, ему это было необходимо.
Леонид Михайлович, напомним суть дела. Напомним суть дела. Что инкриминировали? Кто это были? Это были руководители Ленинградской партийной организации.
В недавнем прошлом. Это были, в первую очередь, три высших руководителя Ленинграда, переведенных в Москве на три высшие должности. Николай Алексеевич Вознесенский, член Политбюро, заместитель председателя Совета министров и глава Госплана. Кузнецов, секретарь ЦК, курирующий органы государственной безопасности. Михаил Иванович Родионов, член Оргбюро ЦК, важнейший в ту пору структуры и председатель Совета министров Российской Федерации. Обвинены они были... Началось-то все с того, что, значит, в Ленинграде провели ярмарку всероссийскую.
И как-то самопально.
Без решения Политбюро. Но поверьте, что не за это их наказали. Это были все такие легкие поводы. Ведь, ну, как органы госбезопасности работали при Сталине? Как универсальный магазин. Собирали на все, потому что никогда не знали, какая возникнет у вождя потребность в каком товаре. То есть, в смысле, кого он выберет. И как только вот некий намек звучал, сразу же бумажка ложилась нужная на стол. Лев Романович Шейнин был, вот Сергей Александрович наверняка помнит, замечательный был автор детективных рассказов, известно. А Лев Романович Шейнин на самом деле долго руководил следственным отделом Генеральной прокуратуры. Его после смерти Сталина спрашивали как-то, а вот Лев Романович, а как вот товарищ Сталин указание дал, кого сажать, кого расстреливать? На что Шейнин ответил, товарищ Сталин не пахан. Товарищ Сталин, руководитель государства. Его должны были понимать. А кто не понимал, тот сам на должности долго не сидел. То есть его надо было понимать. Вот он никогда же не говорит, надо Вознесенского расстрелять. Упаси Господь! Уже когда Вознесенского снимали с должности, на одном из заседаний Политбюро Сталин говорит, Вознесенский такой хороший специалист, как-то у нас без дела сидит. А его же, там уже у него на столе лежали эти материалы расстрельного характера. Это постепенно, значит, ярмарка. Почему без решения Политбюро? Значит, ленинградцы себе что-то позволяют. Почему они себе позволяют? Потому что у них в Москве влиятельные руководители. Шефы, тогда говорили. Куратора не было, шефы были. Шеф не позволяет. Пишет, шефы без коллективного руководства, без вождя. А кто у нас там шеф? И вот эти три фамилии. Их постепенно... Это же тоже был процесс. Сначала Вознесенского из Политбюро выводит, потому что выясняется, что в Госплане, где он, которым он руководил, пропали какие-то секретные документы. А только что указ был Президиум Верховного Совета СССР об ужесточении наказания за утрату секретных документов. Сразу расстрельная статья. Вознесенского, Кузнецова освободили от секретарей ЦК, назначили председателем Дальневосточного бюро. Он готовился к поездке. Бюро так и не появилось. Его немножко отстранили, выявили, потом на военную учебу отправили, недавнего секретаря ЦК. А потом он вернулся, и тут мне сын рассказывал. Сидел дома, вдруг звонок, значит, просит ЦК, он обрадовался.
Назначение.
Значит, все наладилось, поедет на работу, он говорит, вышел. На Аграновского они жили, до Кремля пешком. Говорит, мы еще в окошко стали, он нам помахал, и больше мы его не увидели, а через два часа обыск начался дома. Арестовали прямо в кабинете Маленкова, секретаря ЦК.
То есть они сначала их снимали с должностей, это... чтобы никто ничего не знал, а потом...
Это была методика. Сталин
Но
никогда...
это старая методика.
Он никогда не торопился. Процесс никогда не был в одну ночь. Сначала человека в чем-то обвиняли, в небольшом. Снимали с высокой должности, привели на низкую. Выводили из того аппарата, которому он принадлежал. Сталин вечно преследовал эту мысль, что там сплотятся вокруг него сотрудники, не дай бог что-то. Выводили в сторонку. Потом одно дело с партией, потом сажали, потом расстреливали. По этому делу, ведь что еще характерно, такого тоже не было. После того, как этих троих посадили, началась по всей стране чистка бывших ленинградских партийных кадров. А поскольку хозяин Ленинграда, упоминавшийся здесь Андрей Александрович Жданов, долгое время был в ЦК ключевой фигурой, то он расставлял или распространял ленинградские кадры, или, вернее, ленинградские кадры расхватывались, то считали, что они хорошие. Так вот, по этому делу ленинградскому по всей стране в общей сложности расстреляли 23 человека бывших, а арестовали 229, если я не ошибаюсь. То есть, практически всех крупных ленинградских партийных работников, где бы они ни работали, находили и сажали, и расстреливали. Вот, скажем, Юрий Владимирович Андропов работал у нас в Петрозаводске, Карело-Финская ССР была такая, у них первый секретарь Куприянов тоже пошел по этому делу. И Андропов случайно по этому делу не загремел, потому что у него был высокий покровитель. Косыгин должен был пойти по этому делу.
А Косыгин не спрашивает.
А как же? Выходец из Ленинграда. И уже было, на него тоже готовились материалы. Есть записка такая, проект записки Маленковым, Берии и другими подписанный. Там было сказано, что член цитирую почти точно, член Алексей Николаевич Косыгин оказался не на высоте своего положения, не заметил там и так далее. Сталину положили на стол. Но Косыгину у Сталина в тот момент претензий не было. И Косыгин остался, ему Сталин встретивши сказал, ну что, Косыга, еще поработаешь. И тот был счастлив. Ничего, что к нему как к дворовому человеку, как по кличке. А вот ну, он понимал, о чем идет речь. Его зять рассказывал, муж его дочери, что как только начались эти аресты, он, понимая, что последует, они сели на лодочку, на речку, и в воду сбросили. У Косыгина со времен войны было оружие, пистолет с документами, со всеми сбросили, потому что понимал Косыгин, что когда его арестуют, может запросто пойти статья о подготовке покушения на вождя.
Любая деталь, любая.
Да, поэтому было сброшено, да. Но там, знаете, как... Такой тоже вот мне сын Алексея Кузнецова рассказывал. Значит, арестовали отца, мать арестовали тут же. Остались вот они со старшей сестрой.
И вот сколько им было лет?
Я сейчас боюсь сказать, но старшая уже была, она сейчас выходила замуж, сейчас об этом расскажу. А Валерий был в школе, учился. И вот он говорит, я иду в школу, встречает чекист, берет у меня портфель и вытряхивает. И так старается, что все тетрадки и учебники в лужу попали. И я, говорит, тетрадки, мне, говорит, стыдно, что я в школу приду с грязью. Я, говорит, тетрадки стал прятать за ремень, ну, потому что стыдно, мне неудобно. Значит, а от старшего сестра Алла Кузнецова, она должна была выйти замуж за Сергея Микояна, Сергея Анастасьевича, младшего сына Анастаса Ивановича Микояна. А у Анастаса Ивановича Микояна уже были проблемы с сыновьями, которых уже...
И Серго тоже.
Так вот, Анастас Иванович не только не помешал свадьбе, а счел своим долгом. Раз сын хочет, значит, может. А вот семья Косыгина, которые тоже родственники Кузнецовых, исчезли. И потом, когда значит, вдову Кузнецова отпустили, она вернулась домой, написала, жена прислала там шубу, записку, извини, значит, я боялась за Алешу. Ну, то есть, разные люди вели себя по-разному. Но это, значит, одна сторона дела. Второе, надо поставить это в контекст. С расстрелом этих людей ленинградское дело вовсе не кончилось. Расстреляли их вот в 50-м году, отвезли на электричке на место расстрела. Там расстреляли, похоронили через несколько часов, видимо, могила не была выкопана, значит, выкопали. Никому ничего не рассказывали, ни дети, ни родственники не знали. Только, ну, Анастас Иванович Микоян через какое-то время сказал, отца не ждите.
То есть суд тогда был закрыт, было закрыт. Но, конечно,
суды не... все были
вот,
закрыты.
Нас после... просто сейчас это мы не понимаем
но
этого.
Там дело слушалось на Литейном, по-моему, дело было. Там был не такая, не вот этот псевдосуд, совсем уж был. Но на Литейном в Доме офицеров, здание, которое прекрасно мы знаем.
Все процессы после вот этих первых 30-х годов, все были закрыты, о них ничего не сообщало. Но в данном случае даже не сообщили родственникам, они не знали, что их они были расстреляны. Ни в газетах, нигде ничего. Но, естественно, по всему партийному аппарату было известно, что всех ленинградцев пересажали. Пересажали их за то, что они недостаточно хорошо слушали Москву. Урок был такой. Значит, ничего без ведома вождя не делать. Сейчас даже трудно себе представить, но первый секретарь обкома же не мог выехать за пределы области, не попросив разрешения у Сталина. В архиве полно вот этих телеграмм. Прошу разрешения выехать в Москву для ведения разговоров в Госплане, там с 26 по 27. Сталин, разрешаю. Чтобы Сталин, не выезд лично. Ни, чтобы не встречались ни с кем, чтобы ничего себе не позволяли. Без ведома Сталина ничего в стране делаться не должно.
Кстати, он постоянно боялся группировок.
Конечно, боялся группировок, потому что он же себя все время представлял на месте этих людей. Ну, как он бы поступил?
Да.
Конечно. А этим-то людям давно уже в голову ничего не приходило.
Кстати, 20-е годы, это постоянная разводка, то, что называлось. Разводка и в других сочетаниях. С этими против этих, потом с теми против тех? Бывших тех. И так до самой большой чистки.
Он все время представлял себя, как бы он себя повел. Но на этом ленинградское дело вовсе не закончилось. А, значит, вот их расстреляли осенью 50-го года, ну, потом еще идут аресты и так далее. Через 2 года товарищ Сталин возвращается к ленинградскому делу. К тому времени арестован министр госбезопасности Абакумов, который проводил ленинградское дело. Теперь у Сталина возникает другая мысль. Конструкция более интересная. Значит, Абакумов не просто проморгал ленинградское дело, а он участвовал в заговоре, во главе которого стоял Кузнецов. И по его указанию из ссылки возвращают, теперь уже вдову Кузнецова, о чем ему докладывают, для ведения дополнительных допросов, потому что в новой конструкции Кузнецов является американским агентом, под руководством которого продажные люди из Министерства госбезопасности затевали заговор с целью свергнуть советскую власть и уничтожить ее вождя.
А почему они пожертвовали своими руководителями тогда, тот же Абакумов?
Сергей Александрович, ну вот вы опять, вы действуете, вот вы живете в рамках логика нормальной логики.
Ну, нет, о чем вы? Вопрос просто.
Ну, либо Абакумова бы расстреляли вместе
как
с ними.
Следователь, почему?
Сергей Александрович, да кто же это будет такой вопрос задавать? О чем вы говорите?
Кто? Сталин.
Товарищ Сталин, объясни. О чем вы говорите? Вы знаете что? Ведь вы поймите, это же совершенно перевернутый мир. С чего началось вот на самом деле аресты по ленинградскому делу? С того, что сообщили товарищу Сталину, что второй секретарь ленинградского горкома Яков Капустин в предвоенные годы, будучи инженером, был отправлен в Лондон на учебу. И там, пока он перенимал, производственник был, там им кто-то заинтересовался. Отсюда было записано, что это, возможно, был вербовочный подход. Дальше. Оказывается, эти материалы в свое время докладывались хозяину Ленинграда, товарищу Ждану. Ждан сказал, что это чепуха. Материалы списали в архив. Так это было тогда. А сейчас материалы поднимаются. Значит, что? Капустин, британский шпион. А чекисты, которые тогда списали материалы, его соратники. Кто был тогда начальником Ленинградского управления? Генерал Кубаткин. Где у нас генерал Кубаткин? Генерал Кубаткин вместе с Капустином, ну, как британский шпион. Тут, знаете, еще ужас в чем состоит. Генерал Кубаткин отличился на почве совершения чудовищных преступлений. 2 таких были известных человека. Карл Радок, бывший член ЦК, один из руководителей
Коминтерна.
И Сокольников Григорий, который был наркомом финансов.
Отец реформы финансовой.
Восстановил финансовую систему страны.
Это его?
Червонец. Вот они оба получили по червонцу. И сели в лагерь. Они не были расстреляны. И сидели в лагерях. Но потом, видимо, Сталин возникла мысль, от чего они там сидят. Наверное, рассказывают что-то такое, что их несправедливо осудили. Короче говоря, 2 оперативных уполномоченных. Получили указание их прикончить. Как это было сделано? К тому, к другому привезли сидевших, отбывавших свой срок, псевдоуголовников, на самом деле бывших сотрудников госбезопасности, которые за какие-то должностные преступления посадили. И они убили и того, и другого. Вот одним из организаторов это был, значит, оперуполномоченный Кубаткин, который после этого невероятно вырос, занял генеральскую должность, был начальником Московского управления, потом Ленинградского управления, некоторое время даже возглавлял разведку, первое главное управление Министерства госбезопасности. А теперь его расстреляли как британского шпиона. Безумие этой всей истории. Кузнецов, будучи секретарем ЦК, отвечавшим за госбезопасность, сильно не ладил с министром госбезопасности Абакумовым. То есть они ненавидели друг друга. При жизни. А после смерти. Это, наверное, Сталину прижит. Это замечательная фраза. Мертвый не значит бесполезный. Кузнецов казался крайне полезным. Он, значит, они все британские агенты. Агенты британско-англо-американского империализма. которые должны были руководить чекистами, продавшимися и разложившимися с целью свершения этого государственного переворота в стране. Вы знаете, вот все вспоминают, если о последних сталинских годах, то арестованных врачей. Я должен сказать, что чекистов в ту пору было арестовано значительно больше. И врачей, слава тебе Господи, не пытали, а чекистов, преданных товарищей Сталина, пытали чудовищно. Двух человек, министр госбезопасности недавнего генерал-полковника Абакумова и многолетнего начальника личной охраны Сталина, генерал-лейтенанта Власика, который только что землю не целовал за вождем, Сталин велел бить смертным боем. Это записано, потому что министр госбезопасности Новый Игнатьев после бесед запил, как чинуша был. Он был не из органов госбезопасности, а партийный чиновник, заведовал отделом партийных кадров. Он записывал, товарищ Сталин сказал, бить смертным боем. А почему? Потому что следователи неумелые, не понимая, не распознавая пожеланий Сталина, одному что-то там морально-бытовое разложение, другому какое-то участие в оппозиции. Какое участие в оппозиции? Ему нужен был заговор, что они агенты англо-американского империализма. Следователи не могли сообразить. Сталин обижался, говорит, что? Своих не бьете? Жалеете? Смертным боем бить? И Абакумова, арестованного в 51-м году, ему было всего за 40. У него сын родился за 3 недели до его посадки. До 40 он был на здоровье, не жаловался, превратили в инвалида. Просто потому, что тоже бумаги сохранены. Ты также ставим исполнение вашего указания. Подобная группа надзирателей, физически крепко. Выданы резиновые палки. Обещана же материальная помощь. Путевки. А как же? Все переписки. Все указания товарища Сталина эти люди записывали. Значит, путевки в санатории и денежные пособия. И присвоение очередных званий. И они старались. И эти зафиксированы в показаниях тюремного врача. И в 2 письмах, которые Абакумов написал Маленкову и Бе. О том, что его еле откачали после последнего, значит, последнего того, что с ним делают. Его превратили просто в инвалида. А ведь он был любимец Сталин. Какие разговоры ходили по коридорам Лубянки, что товарищ Абакумов, он даже из одного со Сталина материала гимнастерку себе шьет. Разговоры были,
ничто
он во власти.
Ничто, ничто не спасает. Абсолютно.
То есть, конечно, там многие в этом ленинградском деле бывшие любимцы Сталина.
Леонид Млечин. Мы продолжим программу «Дилетанты» через 5 минут.
«Дилетанты». Каждую пятницу с 9 вечера. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». Мы говорим о ленинградском деле и вообще о контексте эпохи. Рубеж 40-х, 50-х годов. Леонид Млечин у нас в гостях сегодня. Ирина Воробьева, Сергей Бунтман. Мы ведем. И здесь много ваших комментариев.
Да, мне очень понравился вопрос от Татьяны, если можно. Вот она спрашивает о тех, кто шел на высокие должности. Мы же сейчас много говорили о тех людях, которые шли на высокие, на повышение. Они думали, что об идется, или они просто не могли отказаться, потому что их бы тогда тоже расстреляли?
Да ни у кого сомнений не было, что расстреливают-то врагов. А он-то ведь, он же знает, что ни агент, ни американский, ни немецкий, ни япон. Он-то знает. Поэтому каких-то...
Неужели это сохранялось уже 15 лет спустя?
Это сохранялось до самого последнего момента и сейчас сохраняется. Сергей Александрович, значит, чекистское ведомство работало вахтовым методом. Значит, формировалась бригада, которая получала все звания, все. Через несколько лет они прибавилась новая бригада, которую предыдущая отправляла в топку. Посмотрите, Сталин долго человека на должности руководителя госбезопасности не держал никогда. 3-4 года. Он даже Берию, который у нас считается олицетворением системы госбезопасности, ведь очень быстро стал отстранять. Берия пришел на Лубянку в 1938 году в конце.
Спасибо, да.
А в 1941 году в начале Сталин разделил Лубянку на 2 ведомства. На госбезопасность и наркомат внутренней дел, и Берию перевестил в наркомат внутренних дел, не, а, убрав из-под него госбезопасность.
Берия курировал оба, нет? От Политбюро.
Курировать мог что угодно. Это означало просто одно, что через него Сталин передает свои указания. То есть, это что означало? Что Сталин не хотел, чтобы человек долго сидел. Он все время об этом говорил. А с возрастом, в последние вот эти год-два, он стал говорить это откровенно. А Игнатий все записывал за ним. И первый заместитель Гагли, за ним все записывали. Сталин все говорит, разжирелись, старым чекистам не доверяю, обленились вообще, ни на что не способны, не работаете. Он менял каждые 2-3 года министра госбезопасности. 5 министров ведь расстреляли госбезопасности последовательно, так? Значит, вместе с ними отправлялась вся высшая бригада, и не только высшая. Это Сталин философски заметил, подписав приказ об аресте замминистра госбезопасности Петавранова. Ну что ж, говорит, у чекиста два пути. На выдвижение или в тюрьму.
Тоже это наши слушатели отмечают. Тоже, да.
Да, конечно, да. Так оно и было. Но никому из приходящих в голову, новую, в голову не приходило, что их тоже ждет такая судьба. Потому что мы просто не отдаем себе отчета, что такое жизнь в замкнутом, изолированном и индокринированном обществе. Где люди, конечно, лишаются способности здраво рассуждать. В том числе на высоких постах. В том числе люди, которые, казалось бы, должны были понимать, что к чему. Но они не очень понимали, что к чему, потому что они искренне верили, что к ним никаких претензий точно быть не может. Поэтому они страшно изумлялись, когда их тоже сажали.
Это недоразумение, все выяснится.
И недавние товарищи начинали допрашивать их, они могли понять, что происходит.
Правда ли было против... Одну секунду, сейчас я просто последний об этом вопрос задам. Правда ли было, что вот в самом конце все-таки Берия уже висел на волоске, а где главный Мингрел и так далее?
Ну, вот это мы подходим к самому главному, с чему мы должны, конечно, обсудить. Когда речь идет о Сталине, мы, конечно, должны сознавать, что мы реконструируем его логику. Потому что я не знаю вообще, был ли он когда бы то ни было в жизни с кем-нибудь откровенен. У нас нет таких документов, мы не располагаем такими показаниями. И он никогда ничего не излагал на бумаге. Поэтому мы можем только реконструировать его логику. Вот мне представляется, что в последние годы он конструировал новое большое дело, равноценное тому, что было в годы большого террора. Комплексное дело, которое должно было бы показать, что в стране существует заговор, поощряемый на сей раз там не немцами, не японцами, а англичанами, американцами, поскольку враг остался один, это Соединенные Штаты. Заговор, который проник глубоко в органы госбезопасности и поэтому не был вовремя выявлен, поэтому огромные посадки чекистов шли просто колоссальные. И заговор проник, естественно, в высший эшелон власти. И надо понимать, что жертвами этой кампании должны были стать Молотов, Микоян, Ворошилов и Берия. Потому что против всех четверых уже что-то конструировалось. На последнем, на первом пленуме после последнего при жизни Сталина съезда партии, в 19-м, да, 52-м году, он же произнес на пленуме речь, которая не стенографировалась, но записанная рядом делегатов и совпадающая очень точно, отсюда мы можем полагаться на это, в которых он обвинил Молотова по существу в антигосударственной, антипартийной деятельности. Он был кандидатом номер один. Жена Молотова уже была в ссылке, а в конце 52-го года, ну, у него были такие статьи еще слабые, ее вызвали, этапировали в Москву, и новое дело предполагало уже расстрельные статьи. Жена
благовосстановлена была уже смертная казнь.
Полина Семеновна Жемчужина сама была наркомом, кандидатом в члены ЦК, она всего была последовательно лишена только с одной целью, чтобы скомпрометировать Молотова, потому что в глазах всего мира и советского народа Вячеслав Михайлович был вторым человеком. Микоян также был скомпрометирован на этом пленуме. Про Ворошилова зафиксировано. Сталин сказал, а как это, говорит, в президиуме у нас этот английский шпион пролез. Ничего себе формулировочка, да? И под Берию тоже, значит, подбивались вот эти вот через Грузию, значит...
Через Ленинградское дело.
Да-да-да. И это... там, знаете, это очень характерно. Значит, была такая практика, когда арестованный давал показания, если он называл имя члена Политбюро, допрос прекращался, вызывали старшего, там, значит, дальше допрос присутствия руководителя, фамилию не списали, потом вписывали в одном экземпляре. Так вот, значит, Берия в этих... показаниях стал фигурировать. Это означало только одно, что на него тоже это дело готовится. Таким образом,
и мы... вписывали фамилию того, кого сейчас надо...
О ком идет шла речь. О ком идет речь. Вписывали фамилию того, о котором арестованный говорил как о руководителе заговора, соучастнике заговора и так далее.
Но это только через начальство.
Только через высокое начальство, да. Что речь шла, да. Естественно, все еще о членах президиума ЦК на тот момент. Таким образом, судя по всему, конструировалось большое дело, в котором, значит, врачи, это просто самое известное дело, но оно всего лишь компонент. Врачи были частью заговора, которые умертвили и должны были еще умертвлять руководителей партии и правительства, потому что госбезопасность соучаствовала в этом заговоре, и вот одним из руководителей заговора Сталин, видимо, намечал уже расстрелянного к тому времени Кузнецова, судя по всему, и, значит, Абакумова как исполнителя этих указаний. Абакумов-то был арестован как человек, проморгавший заговоры и ленинградское дело, а расстрелян он был в декабре 1954 года за то, что он расстрелял ленинградских. Это, знаете что, это просто свидетельство того, что общество наше, и даже после смерти Сталина, после ареста Берии... После...
Но Берия же тоже будет английский шпион, международный шпион.
Нисколько не озаботилось попыткой понять, что же это вообще, какое безумие происходит с людьми, и избавиться от этого наваждения и безумия, начать мыслить. Нет, просто поехали по тем же рельсам, но так только вот перестали людей уничтожать, а сделали вид, что все это как бы нормально. А что значит нормально? Это же искалеченное общество. Вот вы знаете, сколько вокруг книг о том, что Сталина травили и убили. Авторы этих теорий даже не задумываются над тем, что они исходят из того, что руководители нашего государства были уголовными преступниками. Потому что того, третьего, четвертого называется и те, кто убил товарища Сталина. То есть руководство страны состоит из уголовных преступников. Они об этом даже не задумываются, авторы этих теорий. Потому что им... То
есть, но для них Сталин не уголовный преступник.
Ну, один, а остальные, значит, уголовные преступники.
Опять,
а
что один
же,
Сталин.
А что же это за государство, во главе которого оказываются уголовные преступники? Ведь общество привыкло, когда Берию арестовали. Ведь вчера портреты носили, песни о нем пели, восхищались. А на следующий день он уголовный преступник. И никто ж в стране не удивился. Это же до чего довели людей? Что вчерашний вождь превращается сегодня в уголовного преступника, это никого не удивляет. Это же катастрофа. Надо было над этим задуматься.
Ну, про людей более-менее понятно, но мы столько раз сегодня сказали слово «заговор», а на самом деле, вот был хоть один заговор, вот настоящий, хоть какой-нибудь, хоть из двух человек. Или на самом деле там не было вообще ничего никогда, и все просто вот менялись должностями, друг друга пытали и расследовали, и расстреливали.
Я сейчас цифру точно помню, я где-то в статье ее назвал. В 1936 году по обвинению в шпионаже у нас, по-моему, расстреляли от 9 до 10 тысяч человек. Такого количества шпионов не было за всю историю человечества во всех странах вместе взятых. Заговоры – вещь, вообще говоря, довольно редкая. В некоторых странах, ты возьмешь всю историю, их вообще никаких заговоров никогда не было. Я думаю, что заговор очень условно последний был до 1917 года. После 1917 года я не знаю ни одного заговора. Просто. Ну, а почему вас удивляет? У нас есть такое понятие, как вредительство, скажем, с которым люди живут, а некоторые даже сейчас говорят, тут вредительство. А никаких вредителей, хотя за это расстреляли и посадили большое число людей, никаких вредителей в принципе не было. То есть не было людей, которые по заданию иностранной разведки там портили шахтное оборудование или станки на заводе и так далее. Это было создано как оправдание неудач сталинских пятилеток. Но прижилось. Ничего этого не было. Так и целого ряда понятий, с которыми мы привыкли жить и считать, что они существуют, на самом деле никогда не было. Но мы просто, как общество, не приложили никаких усилий, чтобы избавиться от этого, трезво смотреть на жизнь.
Но все-таки, даже в таких мощно тоталитарных обществах, как, там, например, немецкое, нацистское, заговор... который там осуществлял Штауфенберг. Он же был заговор офицеров, высших офицеров против Гитлера в 1944 году. Была там деятельность, была, о которой мы очень много знаем. От Красной Капеллы до вообще до многих вещей. Подполье было. И вот если так проецировать на нас, ну неужели у нас вообще никакого не было? Вот действительно, в 20-е, в 30-е годы
Неизвестно ни одного случая реального заговора. Видите ли, конечно, тоталитарные режимы в чем-то схожи, но во всех есть и различия. Почему в вермахте мог созреть генеральский заговор? Потому что по традиции органы государственной безопасности даже Третьего рейха не имели никакой власти над вооруженными силами. Вооруженные силы были вне сферы контроля Главного управления имперской безопасности. Гестапо получило возможность вообще как-то заниматься военнослужащим только после 20 июля 1944 года. Поэтому в военной среде офицеры чувствовали себя абсолютно спокойно. Военная разведка и контрразведка Абвер не являлась политической полицией. Контроля вот такого не было. Поэтому они в своем кругу могли договариваться. Это просто другая историческая ситуация. Мы должны быть очень осторожны в таких сравнениях. Все была другая ситуация. Там были шпионы, конечно, были антифашисты. Но должен сказать, что их довольно быстро всех переловили и уничтожили. Исключением, говорю, были вооруженные силы. Участники заговора 20 июля ведь были люди... Это же были немецкие националисты. Люди, которые поначалу поддержали Гитлера. Штауфенберг ведь был поначалу офицером, поддержавшим, восхищавшимся Гитлером. Ему очень нравилось. Есть у дневники письма, можно прочитать. Он восхищался успешностью польского похода. Потом задумался над тем, что происходит. Они просто... Почему они восстали против Гитлера? Они поняли, что война проиграна. И они поняли, к чему Германия, какой катастрофе это придет Германии. Вот. Так что тут...
Значит, там в нашей стране... Канарис, тоже самая разведка.
Значит, мы не знаем, в нашей стране, такого мини-восстания в дивизии Асавиахима во главе с военковым Нехаевым, не было ни одного случая неподчинения офицеров советской власти. Мы не знаем такого случая. Ни один офицер не пытался сопротивляться аресту, один Гай бежал. Был пойман через 2 дня. Все. Никакого сопротивления советской власти офицеры не оказывали. Никаких военных заговоров никогда не было. Все вот эти разговоры о Тухачевском и все прочее. Да, Тухачевский был прирожденный военный. Он был милитаристом до мозга костей. Конечно, ему претила безграмотность военной, бездарность наркома Ворошилова. Конечно, Тухачевский себя видел
нарком. Его идея, насколько я понимаю, была строить новую русскую армию.
Но Тухачевский хотел быть наркомом обороны или руководителем государства. Он хотел занять пост в главном военного, но это нормально для генерала, для офицера. Он не собирался искушать советскую власть, он был на страже советской власти, то есть заговоров против советской власти, не знаю, неизвестно ни одного.
Да, важные, да, Юрочка.
Я просто хотела, прочитать сообщение от Владимира, это вот мы про людей, когда говорили о том, что они ничего не знали или знали все. Вот он пишет, Владимир из Санкт-Петербурга: мой дед Адриан был членом ВКПБ с 35 года, вступил после разговора с братом Михаилом Тулиным, замком из Северо-Западного военного округа по политчасти, который объяснил ему, что в партии идут борьба за власть. Беспартийный брат компрометирует партийных, подвергает опасности всю семью. То есть иллюзий просто не было. Сказал, вступил, все, иначе нас всех тут...
Понимаете, конечно, люди все по-разному смотрели. Видите ли, мой дедушка присоединился к большевикам очень рано, взял винтовку, воевал в Красную армию, вступил в партию, он на Южном фронте, когда воевал с Врангелем. Но он в 29-м году все понял. У меня просто остались его письма и записки, когда он увидел, как идет раскулачивание, как крестьянские семьи с детишками гонят в Сибирь, он понял, что сражался он за несправедливое и неправедное дело. У него это за молодым человеком. Он понял, и молчал он, потому что надо было молчать. Но поверьте мне, что таких людей было очень немного.
У меня вопрос здесь. Одно из элементов, вернемся к ленинградскому делу, сейчас в особенности националистами, сейчас так вот ленинградское дело понимается так, что они, это было националистическое, в общем-то, если не заговор, то какой-то, в общем-то, настрой был. Они хотели сделать коммунистическую партию Российской Федерации, РСФСР, хотели, как и в других республиках, сделать такие же партийные органы, как и в других республиках. И это то, за что их, в общем-то, и убрали.
Представить товарища Сталина как противника русского национализма, это сильно довольно-таки. Видите ли, ничего не хотели примерно того же самого, что хотел Сталин за некоторое время до этого. Он создал первое бюро ЦК по РСФСР, поставил во главе члена Политбюро Андреева. Это ничего не приживалось. Эта идея возникала много раз. Везде есть компартия во всех национальных республиках, а в РСФСР нет. Правительству РСФСР мало что подчиняется. Эти ведомственные разговоры шли всегда. Ничего там такого идеологически, стратегического не было. Да никто и не посмел бы выйти за рамки, установленные товарищем Сталином. Никто даже в голову не приходило. А борьба за ведомственные интересы, за расширение своего ведомства, они шли всегда. И это характерная черта советского устройства. Поскольку не было никакой структуры, которая балансирует интересы, то, конечно, все руководители ведомств постоянно боролись друг с другом за обретение больших полномочий. Это была характернейшая черта. Поэтому раздирал это все общество, эти ведомственные интересы. И ведомственный интерес, он торжествовал над общегосударственным. Это было постоянно. Побеждали именно ведомственные интересы, а не государственные. Просто некому было их даже сформулировать, общегосударственный интерес. Это было всегда. Это
так. Здесь еще один вопрос, который задают из Санкт-Петербурга. А Власов Антон задает вопрос. Можно ли это считать идейной и организованной борьбой против советской власти?
Для меня генерал-лейтенант Власов является изменником Родины, человеком, перешедшим на сторону врага, который пришел сюда, чтобы уничтожить русский народ и Россию. Никакого другого взгляда на это быть не может. Война между Советским Союзом и нацистской Германией была не войной там, за территорию или за что-то. Это была война на уничтожение. Немцы пришли сюда уничтожить нашу страну, уничтожить народ полностью. И генерал Власов это знал. И он перешел на сторону врага. И никакого другого объяснения быть не может.
Ксения спрашивает, как вы считаете, общество вообще изменилось наше, ну, с тех вот, с 50-х годов, не так много времени прошло, и возможно ли, что такое повторится снова?
Вы знаете, ну, в чем-то изменились, конечно, а в чем-то не изменились, потому что у нас не состоялось полного осознания того трагического пути, по которому Россия в 17-м году пошла. У нас не отрефлектировано, неосознанно,
неосознанно,
и опыт гражданской войны, которая, с моей точки зрения, нанесла невероятный ущерб народу. Просто невероятно. Мы даже не отдаем себе отчета в масштабах этого ущерба. Не только физически миллионы людей погибли, а сколько уехало, но и полное разрушение морали и нравственности. И с этим пошли дальше. Ведь почему так легко соглашались, то, что этот враг и тот враг? Потому что в гражданскую войну так было, что людей разделило и семью, и дом, и соседи, и деревни. И по всей стране так. Не осознали, что происходило, конечно, вот в эти годы сталинского террора. Хотя все документы были собраны сразу. В процессе подготовки Бериевского процесса, а Берию арестовали летом 26 июня 1953 года, было создано, значит, подобран комитетом партийного контроля и прокуратурой, и главной военной прокуратурой, огромное количество материалов о нарушении законности, так называемой. Это тома. Эти тома были представлены высшему руководству страны, президиуму ЦК. Поэтому Хрущев и произнес свою речь, знаменитую на 20-м съезде партии. Но там нету и десятой доли того, что было в этих материалах, которые описывают чудовищную картину, не только измывательство над людьми, но и систему, которая лишала людей представления о жизни, способности мыслить отчетливо, осознавать, что происходит, способность вообще ориентироваться в мире. Ведь помимо всего прочего, что просто уничтожали или сажали людей, лишили же общество этой способности к самосознанию, к саморазвитию. Это все, чтобы восстановить, надо было сказать себе всю правду, надо было посмотреть в зеркало. А это же невозможно было. Должны были посмотреть в зеркало люди, которые, если сами не убивали, то как бы соучаствовали во всем этом. Соучаствовали, подписывали, соглашались, принимали, аплодировали. Как им было себе маршал Жуков там, на пленуме ЦК в 57 году, обращаясь к членам Политбюро, сказал, мы ваши портреты, люди ваши портреты носили, а если бы они знали, что у вас руки по локоть в крови, что бы они с вами сделали? Это сказал маршал Жуков, герой войны. Но это прозвучало на закрытом пленуме, стенограмма которого читалось еще более узком кругу. Так страна наша, к сожалению, полностью этот трагический опыт свой не осознала. Это нам мешает, я думаю, по сей день.
А спрашиваю, а где сейчас материалы? Где можно почитать такие материалы?
Вы знаете, что, ну, это достаточно хорошо все описано в нашей литературе. Огромное количество материалов издано, сборники документов. Возьмите, вот даже по делу Берии выпущено было, ну, вот у меня минимум два больших сборника.
А, там прекрасный был вот в Яковлевске.
Да, Яковлевский и не Яковлевский тоже есть. Можно оба почитать. Да. Да, и там, там документы. Там ничего, кроме документов, протоколы допроса, свидетельские показания. Это все рисуется. И дело ведь не в том, чтобы читать это, а просто для того, чтобы осознать, что произошло, и какие-то уроки из этого извлечь. И таким образом двигаться дальше. Пока не осознал, через что ты прошел, ты продвинуться вперед не можешь.
Что мешает? Вот многие страны проходили и через гражданские войны. Чудовищная французская революция. Чудовищная английская революция. Аж когда? В 17 веке. Много было таких чудовищ. Я уже не говорю о нацизме, который пережила Германия и все окрестности. Люди приходили через вот это переваривание, через освоение. Очень непростое.
Ну, это не всегда, это всегда было очень тяжело, никогда не было просто и никогда не давалось.
Какого не хватает, не хватает чего? Спускового крючка, воли, вот, как, вот чего-то не хватает для того, чтобы освоить.
Не хватает это. Того, чего у нас нет. У нас напросто, напрочь был уничтожен мыслящий слой в обществе. Вот начиная с 17-го года он уничтожал как катком. И у нас фактически даже просто не хватает интеллектуальных сил на то, чтобы осознать, что с нами происходит, проанализировать это. Вы ведь по пальцам назовете людей, которые вообще этим заняты. Не на таком, не на митинговом публицистическом уровне, а на научном, таком серьезном. Нас, писателей, даже не хватило, чтобы проанализировать все. У нас нет литературы о Первой мировой, об участии, кроме Тихого Дона практически ничего нет. Ну, хождение по мукам относительно. У нас ничего, это у нас,
да,
нету.
К сожалению, первый настоящий том, когда-то опубликованный, он оканчивается до Первой мировой войны.
У нас нету мощной литературы о гражданской войне. У нас очень мало литературы. А что значит нет в сталинском периоде? Что значит нет литературы? Значит, общество это не осознало, и нету сил, способных это сделать. И нет политической воли.
Здесь дело в интеллекте или в морали?
У нас аморальное общество. Ну, аморальное общество, потому что мы через все это прошли и согласились. А у нас нет интеллектуальных сил, чтобы это осознать и дать обществу возможность понять и почувствовать. Немцев ушло 20 лет на это. 20 лет, прежде чем они начали понимать,
но
что... Но это были 20 лет, которые работала немецкая интеллигенция.
Интенсивного труда.
Еще как.
Леонид Млечин, программа «Дилетанты», Ирина Воробьева, Сергей Бунтман. Большое спасибо.
Спасибо.
«Дилетанты». Реклама.
Когда в вашем офисе уже нет папок и скрепок для новых договоров, когда секретарь просит нанять ему секретаря в помощь, а курьер за день пробегает марафонскую дистанцию, тогда вы думаете, пора расширяться. Расширяйте ваш бизнес со скоростью 4G. Приобретайте 4G Wi-Fi роутер всего за 1 рубль, который обеспечит интернетом до 32 устройств при подключении услуг связи для вашего бизнеса. Акция до 29 февраля 2016 года. Узнайте больше на b2b.beeline.ru. Для лиц старше 18 лет. Beeline. Просто удобно для вашего бизнеса.
Эти книги будут читать, о них будут спорить, ставить по ним спектакли и фильмы. Лауреаты юбилейного сезона Национальной литературной премии «Большая книга» и всероссийского конкурса «Книгуру» будут объявлены в Москве 10 декабря.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В Московском доме фотографии на Остоженке 16 проходит уникальная выставка, посвященная 25-летию «Эхо Москвы. Мы делаем радио». С 20 ноября вы приходили, оценивали, любовались, вспоминали, радовались и грустили вместе с нами. Но пока выставку посетили...